Триремы, увеличенные весельные лодки, катапульты и анагры заменяют руки и кулаки и не в состоянии помериться с ассирийскими и китайскими осадными орудиями. Что же касается Герона и других ему подобных, то удачные мысли еще не изобретение. Тут недостает внутреннего веса, провиденциальной минуты, глубокой необходимости. Там и сям играют знаниями, почему бы нет, появляющимися, вероятно, с Востока, но никто на это не обращает внимания, и никто, главным образом, не помышляет о том, чтобы серьезно ввести эти знания в житейский обиход. Нечто совершенно иное представляет техника фаустовская с полным пафосом третьего измерения, притом с самых ранних дней готики, проникающая в природу, чтобы властвовать над ней. Здесь и только здесь, само собой, понятна связь осознания и использования. В китайской культуре известны также почти все западноевропейские изобретения, в том числе компас, подводная труба, книгопечатание, порох, бумага, фарфор. Но китаец старается добыть все нужное от природы путем мягко-льстивого к ней отношения, не насилуя ее. Конечно, он чувствует выгоды своего знания и пользуется им, но не набрасывается на него с целью хищнической эксплуатации. Теория с самого начала представляется гипотезою труда. Античный мыслитель созерцает, подобно божеству Аристотеля, арабский в качестве алхимика ищет волшебные средства, камни мудрости, при помощи которого без труда владеешь сокровищами природы, западноевропейский стремится направлять мир по собственному желанию. Фаустовского типа изобретатель и исследователь представляет нечто единичное. Могучая, основная сила его воли, яркость его видений, стальная энергия его практического мышления должны казаться всякому, кто на них взглянет с точки зрения чужих культур, жутко загадочными и непостижимыми. Но все эти качества находятся у всех нас в крови. Вся наша культура обладает душою открывательскую. Открывать то, чего не видишь, вовлекать в кругозор внутреннего зрения, чтобы овладевать, это с первого же дня было ее упорнейшей страстью. Все ее великие изобретения медленно назревали в глубине, были предсказаны предприимчивыми умами и испытаны, чтобы затем, наконец, осуществиться с неотвратимостью судьбы. Все они были близки самодовольному размышлению монахов ранней готики. Альберт Великий продолжал жить в легенде в качестве великого волшебника. Роджер Бэкон размышлял над устройством паровой машины, парохода и воздухоплавательного аппарата. Если где, то именно тут вскрывается религиозное происхождение всякого технического мышления. Эти пылкие изобретатели в своих монастырских кельях, отвоевывая путем молитвы и постов у Бога его тайны, считали это богослужением. Здесь возник образ Фауста, великий символ настоящей изобретательской культуры. «Scientia experimentalis», как впервые Роджер Бэкон определил естествознание, наступает. Она, начинающая насильственный допрос природы при помощи рычагов и винтов, результат чего перед нашими глазами в виде усеянных фабричными трубами и техническими сооружениями равнин современности. Но вместе с тем, для всех рядом с этим – существовала в сущности фаустовская опасность, будто тут дело не обходилось без вмешательства черта, который мысленно приводил их на гору, где обещал им всю власть на земле. Таков смысл мечтаний странных доминиканцев вроде Петра Перегрина о перпетум мобиле, при помощи которого у Бога было бы насильственно отторгнуто его всемогущество. Они все снова и снова порабощались своим честолюбием, насильственно отнимая у божества его тайну, чтобы самим быть Богом. Они прислушивались к законам космического такта, чтобы насиловать их, и каким-то образом они создали идею машины, как маленького космоса, повинующегося только воле человека. Но тем самым они приступили ту тонкую грань, с которой для молитвенного благочестия других начинался уже грех, и на этом они погибали, начиная с Бэкона и до Джордана Бруно. Машина — дело рук дьявола, это всегда было ощущением истинной веры. Страсть к изобретениям обнаруживает уже готическая архитектура, которую следует сравнить с нарочитой бедностью архитектуры дорической, а также вся наша музыка. Появляются книгопечатание и огнестрельное оружие. Греческий огонь рассчитан на устрашение и поджог. Здесь же сила взрывчатых газов переводится в энергию движения, Кто серьезно сопоставляет эти два явления, тот не понимает духа западноевропейской техники. За Колумбом и Коперником следует подзорная труба, микроскоп, химические элементы и, наконец, огромное множество технических приемов периода раннего барокко. Затем, одновременно с рационализмом, идет изобретение паровой машины, все перевертывающей и в самом основании изменяющей картину хозяйства. До того природа оказывала услуги. Теперь она, как рабыня, запрягается в ярмо, и работа ее в насмешку измеряется лошадиными силами. От мускульной силы негра, которую применяли в организованных производствах, перешли к органическим запасам в недрах земной коры, где жизненная сила тысячелетий нашла складочное место в виде угля. Ныне взоры обращаются на неорганическую природу, водяные силы, которые уже привлечены на подмогу углю. С миллионами и миллиардами лошадиных сил количество народонаселения растет в такой степени, какой не считала возможную никакая другая культура. Этот рост – продукт машины, желающей, чтобы за ней ходили и ею управляли, за что она и увеличивает силы единичного лица в несколько сот раз. Из-за машины жизнь человека становится драгоценную. Труд превращается в великое слово этического мышления. В XVIII столетии оно на всех языках утрачивает свое пренебрежительное значение. Машина трудится и принуждает человека к сотрудничеству. Вся культура обнаруживает такую высокую степень деятельности, от которой содрогается земля. И вот то, что затем развивается в течение едва одного столетия, представляет столь грандиозное зрелище, что человека будущей культуры с иною душой, иными страстями, обуяет чувство, будто тогда природа пришла в колебание. И раньше политика, бывало, опережала города и народы, а человеческое хозяйство глубоко затрагивало судьбы мира животных и растений. Но все это касалось жизни и вновь затем стушевывалось. Эта техника оставит следы своего существования, когда все прочее будет забыто и погибнет. Эта фаустовская страсть совершенно изменила наружность земной поверхности. Это стремящаяся изнутри и вверх, а потому именно близко родственное готике жизнеощущение, как оно выразилось в период детства паровой машины в монологах гётовского Фауста. Упоенная душа стремится перелететь через пространство и время. Неизъяснимая тоска манит в беспредельные дали. Хочется отделиться от земли, раствориться в бесконечном, покинуть узы тела и витать в мировом пространстве среди звезд. То, чего вначале искала пылкая, стремившаяся ввысь благочестие святого Бернарда, что измыслили Грюневальд и Рембрандт своими задними планами, а Бетховен выразил в далеких от земли звуках своих последних квартетов, то теперь вернулось в духотворенном упоении этой бесконечной череды изобретений. Отсюда возникает то фантастическое сообщение, при котором в несколько дней пересекаются целые материки, при котором плавучие города переплывают океаны, когда пробиваются горные хребты, мчатся по подземным лабиринтам, переходят от устарелой и в смысле своих возможностей давно уже использованной паровой машины к газовым моторам, из дорог и рельсовых путей, наконец, возносятся в воздух для полетов. Вследствие того же сказанное слово в один миг передается за все моря, поэтому-то вырывается наружу это честолюбие больших рекордов, сооружаются исполинские помещения для исполинских машин, чудовищные суда и мосты, сумасшедшие здания до самых облаков, легендарные силы, которые сосредоточены в одной точке, и там повинуются руки ребенка, стучащие, дрожащие, гремящие стальные и стеклянные сооружения, в которых крохотный человек шествует как господин и, наконец, чувствует природу, подчиненной ему. И эти машины в своем внешнем виде все более обесчеловечиваются, становятся все аскетичнее, мистичнее, эзотеричнее. Они опутывают землю бесконечной сетью тонких сил, течений, напряжений. Тело их все более одухотворяется, становится все более замкнутым. Эти валы, колеса и рычаги больше не говорят. Все, что в них имеет решающее значение, прячется внутрь. Машину ощущали как нечто дьявольское и по праву. В глазах верующего она знаменует смещение Бога. Она придает человеку святую каузальность, и он молча, бесповоротно, с чем-то вроде предвидящего всеведения, приводит ее в движение.